Январь – это день рождения Чехова. Это числа 25, 26, 27. Всегда в Москве проходит конкурс чтецкий Чехова. Это прекрасно. Это связано с его музеем, с его произведением. Это русское слово, начнем, да? И я тоже с театром слова делала чеховскую программу. И вот у меня один актер, который сейчас в Москве, Сорокотягин, взял первую премию, Денис. А Оля Медведева, которая тоже в чеховской программе участвовала в театре слова здесь, на подворье, она взяла третью премию, она читала «Во враге». Денис читал «Тряпку». И когда он мне сказал, что когда он начал читать, и вся комиссия упала, потому что работа была сделана, знаете, в классическом стиле, понимаете, мхатовском. А комиссия была мхатовская. Я говорю, тут ты получишь, тогда все в порядке. Потому что это Чехов, это МХАТ. И вот я как раз попала в точку. Продолжаю работать с другими моими актерами, которые, я вижу, все влюблены в Чехова. Чехов своеобразный очень автор. Вот если привыкли к тому, что он только смешной, да нет. Всегда думают, Чехов, это значит смешно. Чехов. Это такая глубина, такая философия жизни, философия сердца. Поэтому у меня не только читают рассказы, но непременно идет какой-то текст. Например, Чехов и Чайковский. Сейчас у нас будет 180 лет Чайковскому, да, отмечаться. И у нас есть Алапаевск, и есть музей Чайковского. И тоже мы готовим то, что вы будете слушать, это пойдет уже, по-моему, или к июлю, или к июню будет отмечаться 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Так вот, у них была дружба. И дружба была особенной. Даже рассказы, один из своих сборников, он посвящает Петру Ильичу Чайковскому. И он пишет: «Я ужасно люблю его музыку. Имеете ли вы понятие о новом большом русском таланте Чехова?» Пишет Чайковский. «О таланте Чайковский, — говорит Чеховском. — А Чехов, я ужасно люблю его музыку». И вот любопытная вещь. Вы знаете, когда были такие чеховские, в его бытность, да, проводились такие вечера домашние. Он очень любил романсы старинные и любил музыку. И очень любил лунную сонату Бетховена. И мы сделали вот этот момент, когда вот во время этого вечера салонного, да, где обязательно тушили свечи, и звучала первая часть лунной сонаты. Чехов иногда даже убегал из дома, садился на крыльцо и смотрел на пруд в лунном свете. И мы делали такой свет, как можно сделать такой луч света на пианистку. И это было сказочно. И в нашем чеховском концерте «Чехов и музыка» звучали его рассказы, звучала музыка. И его любимый романс на стихи Лермонтова «Мне грустно», потому что вот он так его любил, что иногда соскакивал, требовал повтора и даже ломал стулья. Это Чехов. И я об этом, обо всем рассказывала в нашем концерте. А сегодня давайте будем слушать то, что звучало в концерте. Наташа, мы с вами выбрали очень интересный рассказ, необычный и, может быть, малоизвестный. Он называется
«Казак». Арендатор хутора Низы Максим Торчаков ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освещенный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо, перепел кричал свои: «Пить пойдем, пить пойдем». Да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа. Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и справлял с женой первую Пасху. Поэтому все, о чем бы он ни подумал, представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о хозяйстве и находил, что у него все исправно, всего довольно и хорошо. Глядел он на жену, и она, казалась ему красивой, доброй, кроткой. Радовала его и заря, и молодая травка, и даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак и выпил стаканчик, ему стало еще веселее. На полдороги к дому Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, а рядом согнувшись сидел рыжий казак. «Христос воскрес!» – крикнул ему Максим и остановил лошадь. «Воистину воскрес!» – ответил казак, не поднимая головы. «Куда едешь?» «Домой». «Зачем же тут сидишь?» «Да так, захворал!» И казак поднял голову, взглянул на Максима, его жену, лошадь. «Вы это из церкви?» – спросил он. «Из церкви! А меня хворь в дороге застала. Вы бы дали мне, болящему, свеченой пасочки разговеться». «Пасочки?» – спросил Торчаков. «Оно можно, ничего. Вот только ножика у меня нет, а ломать-то всю паску испортишь». Тогда казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом. «Вот еще что выдумали», — сказала жена Торчакову. «Не дам я тебе паску кромсать, а ты поезжай на деревню, да там и разговляйся». «Ну, казак, не прогневайся», — сказал Торчаков. «Не велит жена? Прощай, путь дорога!» И Максим тронул вожжи, чмокнул, бричка с шумом покатила дальше. Приехали домой, сели разговляться. Торчаков сказал жене: «А не хорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться? Он царю служил, может, кровь проливал, нам бы его домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали». И Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку большой кусок кулича и окликнул своего работника: «Кузьма, езжай поживей до Кривой Балочки. Там больной казак с лошадью. Так вот, отдай ему это». И Максим опять повеселел. Однако долго не было Кузьмы. Тогда Торчаков оседлал лошадь и поскакал ему навстречу. А увидев, спросил: «Ну что, видал казака?»
«А нигде нету», — ответил Кузьма. «Должно, уехал».
Вернулся Максим домой к обеду и сказал жене: «Знаешь, не дает покоя мне этот казак». «А что, ежели это Бог нас испытать хотел и больного казака нам навстречу послал, а?» «Да что ты ко мне с казаком пристал?» – крикнула Лизавета, выходя из терпения. «А ты, знаешь, недобрая». «Пущай, я недобрая, а только не стану я всяким пьяницам свеченую паску раздавать».
«А не, что казак пьяный?»
«Пьяный? Почем ты знаешь? Пьяный? Ну и дура!» За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. С досады Торчаков напился и кричал жене, что у нее злое некрасивое лицо. А на другой день он захотел похмелиться и опять напился. С этого началось расстройство. Лошади, коровы, овцы стали потихоньку исчезать со двора. Долги росли, жена становилась постылой. Торчаков все чаще напивался. А когда был трезвый, все ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак.
Да, вот необычный рассказ, да? Непопулярный, не очень неизвестный. Приходите к нам сегодня вечером. У нас будет музыка. Приглашал Чехов. Для Антона Павловича музыка – это была как общение с природой. Она была для него необходимостью. И вот один из посетителей, это Леонтьев Щеглов, вспоминал. Согнувшись над письменным столом, сидит Чехов и при свете лампы что-то дописывает. Сверху из второго этажа доносятся нежные меланхолические звуки шопеновского ноктюрна. Это брат Антона Павловича, художник, играл на рояле. Яна, у нас есть очень хороший рассказ. Он забавно, да, называется «Как бы злой мальчик», но если вчитаться, то это к чему это приводит? Иногда и зло ведет к счастью.
Да.
Ну, давай.
Злой мальчик. Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас одни только рыбы, да пауки-плауны, молнии, бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. «Я рад, что мы, наконец, одни», — начал Лапкин, оглядываясь. «Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна, очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет. Я понял тогда, для чего я живу. Понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную, трудовую жизнь. Это должно быть большая клюет. Увидя вас, я полюбил впервые. Полюбил страстно. Подождите, дергать пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать не на взаимность? Нет, я этого не стою. Я не смею даже помыслить об этом. Могу ли я рассчитывать на... Тащите! Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка. Боже мой, окунь! Ах, ай! Скорей! Сорвался! Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и... бултых в воду. В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам. Та дернула, но было уже поздно. Уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения. Счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливые обыкновенно носят отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз, когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде по пояс голый стоял мальчик. Это был Коля-гимназист, брат Анны Семенны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался. «А-а-а! Вы целуетесь!» – сказал он. «Хорошо же! Я скажу мамаше!» «Надеюсь, что вы, как честный человек, — забормотал Лапкин краснея, — подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко. Полагаю, что вы, как честный и благородный человек, дайте рубль!» «Тогда не скажу», — сказал благородный человек.
А то скажу. Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уж больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семенной, туда и он ни на минуту не оставлял их одних. «Подлец!» — скрежетал зубами Лапкин. «Как мал, а какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет?» Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков, и ему все было мало. И в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же, пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина: «Сказать?» Лапкин страшно покраснел и заживал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна выскочила из-за стола и убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. Ох! Какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их: «Миленькие, славненькие голубчики, не буду! Ай, ай, простите!» И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.
Замечательно. Личное знакомство Чехова и Чайковского состоялось в 1888 году. А ранней весной 1890 года вышел в свет сборник рассказов Чехова «Хмурые люди». Раскрыв книгу, мы читаем: посвящается Петру Ильичу Чайковскому. Еще такая деталь. Александр,
да.
Ну, у вас тоже замечательный рассказ Чехова.
«Пропащее дело». Ужасно плакать хочется. Зареви это, кажется, легче бы стало. Был восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился и Дон Жуаном покатил к ней. Живет она на даче в Сокольниках. Она молода, прекрасна, получает приданное 30 тысяч, немножко образована и любит меня, как кошка. Приехав в Сокольники, я нашел ее сидящей на нашей скамье под высокими стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и сияющая пошла мне навстречу. «Как вы жестоки!» – заговорила она. «Можно ли так опаздывать? Ведь вы же знаете, как я скучаю». «Эк, и вы!» Я поцеловал ее хорошенькую ручку и трепещуще пошел вместе с ней к скамье. Я трепетал, ныл и чувствовал, что мое сердце воспалено и близко к разрыву. Пульс был горячечный, и не мудрено. Я приехал решить окончательно свою судьбу. Пал, мол, и пропал, Все зависело от этого вечера. Погода была чудесная, но не для погоды мне было. Я не слушал даже певшего над нашими головами соловья, несмотря на то, что соловья обязательно слушать на всяком маломальски порядочном рандеву. «Что же вы молчите?» – спросила она. «Так, чудный вечер такой. Маман ваша здорова?» «Здорова. Я, видите ли, Варвара Петровна, хочу с вами поговорить. Для того я только и приехал. Я молчал, но теперь, слуга покорный, я в несостоянии молчать». Варя накнула головку и дрожащими пальчиками затерзала цветок. Она знала, о чем я хотел говорить. Я продолжал. «Для чего молчать? Как ни молчи, как ни робей, а рано или поздно придется дать волю чувству и языку. Вы, может быть, оскорбитесь, может быть, не поймете, но... Ну что ж, я умолк. Нужно было составить подходящую фразу». «Договорите же», — протестовали ее глазки. «Мямля, чего мучаешь? Вы, конечно, давно уже догадались, зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза. Как не догадаться? Вы, наверное, давно уже со свойственной вам проницательностью угадали во мне то чувство, которое...» Варвара Петровна, Варя еще ниже нагнулась. Пальчики ее заплясали. Варвара Петровна! Ну? Я? Да что я говорить? Понятно и без того. Люблю. Вот и все. Чего тут еще говорить? Ужасно люблю. Я вас так люблю, как одним словом соберите все на том свете существующие романы, вычитайте в них находящиеся объяснения в любви, клятвы, жертвы, и вы получите то, что теперь в моей груди того, Варвара Петровна! Варвара! Чего же вы-то молчите? Что вам? Неужели нет? Варя подняла головку и улыбнулась. Ах, черт возьми! Почему же? Нет. Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал, бешено схватил за другую руку. Она молодец. Пока я возился с ее руками, она положила свою головку мне на грудь. Причем я в первый раз только уразумел, какой роскошью были ее чудные волосы. Я поцеловал ее в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто в ней поставили самовар. Варя подняла лицо, и мне ничего не оставалось, как только поцеловать ее в губки. Решение о выдаче мне 30 тысяч готово уже было к подписанию, когда одним словом хорошенькая жена, хорошенькие деньги, хорошая карьера для меня были почти обеспечены. Черту нужно было дернуть меня за язык. Варвара Петровна, прежде чем взять с вас слово быть моей женою, считаю священнейшим долгом во избежание могущих произойти недоразумений сказать вам несколько слов. Я буду короток. Знаете ли вы, Варвара Петровна, кто я и что я? Да, я честен. Я труженик. Я горд. Мало того, у меня есть будущее. Но я беден. Я ничего не имею.
Я это знаю, сказала Варя. Не в деньгах счастье.
Да? Кто же говорит о деньгах? Я горд своей бедностью. Копейки, которые я получаю за свои литературные работы, я не променяю на те тысячи, которые...
Понятно, снус.
Я привык к бедности, мне она ничего. Я в состоянии неделю не обедать. Но вы, неужели вы, которые не в состоянии пройти двух шагов, чтобы не нанять извозчика, надевающие каждый день новое платье, бросающие в сторону деньги, не знавшие никогда нужды, вы, для которой немодный цветок есть уже большое несчастье, неужели вы согласитесь расстаться для меня с земными благами?
У меня есть деньги. У меня приданое.
Пустое. Для того, чтобы прожить десяток другой тысяч, достаточно только несколько лет. А потом? Нужда? Слезы? Верьте, дорогая моя, моему опыту, знаю, что говорю. Для того, чтобы бороться с нуждою, нужно иметь сильную волю, нечеловеческий характер. Да и чепуху же я мелю, подумал я и продолжал. Подумайте, Варвара Петровна, подумайте, на какой шаг вы решаетесь, шаг бесповоротный. Есть у вас силы? Идите за мной. Нет сил бороться? Откажите мне. О, лучше пусть я буду лишен вас, чем вы вашего покоя. Те 100 рублей, что дает мне ежемесячная литература, ничто. Их не хватит. Подумайте же, пока не поздно. Я вскочу. Подумайте, где бессилие, там слезы, упреки, ранние седины. Предупреждаю вас, потому что я честный человек. Чувствуете ли вы себя настолько сильной, чтобы разделить со мной жизнь, которая своей внешней стороною не похожа на вашу и чужда вам?
У меня же есть приданое сколько?
20-30 тысяч?
Миллион?
И потом я. Кроме этого, позволю ли я себе присваивать то, что нет? Никогда. Я горд. Итак, жизнь со мной и решение, или же жизнь без меня и богатство. Выбирайте. Есть силы у моей Вари? Есть силы? И говорил в таком роде я очень долго. Я незаметно увлекся. Говорил я и в то же время чувствовал в себе раздвоение. Одна половина меня увлеклась тем, что я говорил, а другая мечтала. А вот подожди, матушка, заживем на твои 30 тысяч так, что небу жарко станет. Надолго хватит. Варя слушала, слушала. Наконец она поднялась и протянула мне руку. «Благодарю вас», — сказала она. И сказала таким голосом, который заставил меня вздрогнуть и взглянуть в нее глаза. На ее глазках и щеках сверкали слезы. «Благодарю вас. Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны. Я неженка. Я не могу. Не пара вам». И зарыдала. Я простоволосился. Всегда теряюсь, когда вижу плачущих женщин, а тут и подавно. «Вы правы», — продолжала она. «Если я пойду за вами, обману вас. Не мне быть вашей женой. Я богачка, неженка. Езжу на извозчиках, кушаю бекасов и дорогие пирожки. Я никогда за обедом не ем супа и щей. Меня и мама стыдит постоянно. А я не могу без этого. Я не могу ходить пешком. Я утомляюсь. И потом платье. Все это придется вам сшить на свой счет. Нет. Прощайте». И, сделав трагический жест рукой, она ни к селу, ни к городу произнесла: «Я недостойна вас. Прощайте». Она произнесла, повернулась и пошла во свояси. А я стоял как дурак, ничего не думал. Глядел ей вслед и чувствовал, что земля колеблется подо мной. Посрамленный, несолоно хлебавший, отправился я домой. Через 3 дня поехал я в Сокольники. На даче мне сказали, что Валя чем-то больна и собирается с отцом в Петербург к бабушке. Толку никакого не добился. Теперь лежу я на кровати, кусаю подушку и бью себя по затылку. За душу скребут кошки. Как поправить дело? Как воротить свои слова назад? Что ей сказать или написать? Уму непостижимо. Пропало дело. И как глупо пропало. Thank you.